Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Здравствуйте, Борис Юрьевич.
Здравствуйте.
Борис Юрьевич пришел в нашу студию сразу с новостью. По его словам, главная новость дня – это то, что Дональд Трамп, президент, избранный президент Соединенных Штатов Америки, уже объявил о всеобщем, возможном всеобщем медицинском страховании в Соединенных Штатах Америки. Почему вы так за эту новость хватаете?
Ну, во-первых, просто сегодня вот утро, или, вернее, поздний вечер, вчера еще в американских социальных сетях начался с гудения по этому поводу. Просто до нас это как-то не докатилось в полной мере. Но он, кстати говоря, все-таки еще не президент, заметим.
Что... Избранный, поэтому я...
Да, избранный, да. То есть 20 января еще не наступило, ему еще дожить надо, дотянуть до этого, потому что такого вообще еще не было в Америке, по крайней мере, ну, на моей памяти, что президент еще не вступил в должность, а против него ведется уже мощнейшая информационная политическая кампания, явно нацеленная на его свержение.
Да, есть... по сути, она продолжается,
да,
еще с избирательной кампанией.
Ну, просто
кампании,
говорю,
да,
обычно хотя бы какую-то паузу делали, даже президент мог кому-то не нравиться, были недовольны, всегда понятно же, что не все результатами выборов, но так, чтобы вот такая непрерывная, интенсивная, агрессивная кампания, причем с разных сторон спектра, и велась до начала срока президентского, до инаугурации, я говорю, я такого не помню. И, на мой взгляд, сейчас Трамп сделал совершенно фантастический ход, причем очень вовремя его сделал, потому что, понимаете, Трамп еще даже до того, как он начал баллотироваться, просто я помню его выступление, я, кстати, за ним следил давно, еще задолго до того, как он в политику вошел. Так вот, он все время на каких-то ток-шоу говорил, что вот Обама-кэр, вот эта вот обамовская, значит, система.
Знаменитая медицинская,
да,
реформа,
да, да,
медицинская, с которой реформа, Обама, да, шел на выборы, да?
Да, ну, которую он не выполнил на самом деле, то есть он обещал одно, сделал другое, значит, получилось в итоге вообще третье, то есть действительно крайне неэффективная система, которая, с одной стороны, расширила, это правда, расширило число американцев, получающих медицинское страхование, с другой стороны, увеличило финансовую нагрузку на часть среднего класса, причем именно на low middle class, то есть на нижнюю часть среднего класса, который, естественно, и проголосовал сейчас за Трампа. Вот, то есть, в общем, это очень непопулярная, хотя, вроде бы, казалось бы, прогрессивная мера. И вот Трамп все время говорил, что, ну, да, Obamacare – это неэффективная система, нужно отменять, от нее надо как-то избавиться. Ну, а что взамен? Да, у меня есть определенные идеи, но я вам не скажу. Вот главное, так было все время, да? Нужно ввести более эффективную систему. Это был тоже очень хитрый ход, потому что, с одной стороны, здесь он республиканцев, которые вообще против бесплатной медицины, вроде бы, так сказать, ну,
не
привлекал.
Дразнил.
Да, не дразнил, даже привлекал, что они же против Обамакэр, они против бесплатной медицины. Значит, он тем самым как бы их, да?
Да.
А с другой стороны, он не говорил прямо, что он вообще против бесплатной медицины или там страховой медицины. Поэтому как бы он оставлял себе, так сказать, путь для маневра. И вот такая двусмысленность, она оставалась буквально до позавчерашнего дня. А это один из крупнейших политических вопросов в США. Вообще вся популярность Берни Сандерса была построена, как известно, на том, что он выдвинул два принципиальных лозунга. Это всеобщая страховая медицина и аналогичным образом бесплатный колледж, то есть бесплатная... на самом деле среднеспециальное и, возможно, частично высшее образование. И в данном случае это было страшно популярно, а наоборот, демократы все время говорили, что вот придет Трамп, вот уже придет Трамп, так сказать, он все отменит.
Он все, гайки все, вам, да, всем закрутит,
да, да,
и
да,
поплачет,
вот,
еще.
Да. Да, Трамп молчал по этому поводу. И вот вдруг, буквально вчера вечером по американскому времени, он определился и вдруг неожиданно выступил, ну, с настолько радикальным заявлением, что сейчас вот сторонники Берни Сандерса хватаются за голову. Одни говорят, он украл у нас нашу программу, другие говорят, а может быть, мы вообще не за того агитировали, может быть, с самого начала нужно было идти за Трампа, хотя на самом деле это не так, потому что Трамп, видимо, выжидал, то есть у него была некая повестка дня, которую он просто скрывал. И, тем не менее, тут дело не только в медицине. То есть он заявляет, три вещи он заявляет. Первое. Он заявляет, что он хочет ввести по канадскому образцу страховую медицину для всех граждан США.
Это революционное
заявление. Это абсолютно для Америки революционное, потому что Америка осталась практически единственной развитой, богатой страной, которая это не имеет, но где-то сталкивается с очень серьезным сопротивлением. Причем он прямо говорит, я не согласен с той философией, что вы получаете только то, за что вы платите. То есть тоже довольно революционное заявление. И дальше еще третья позиция, которую он обозначил, что надо ограничить цены на лекарства. И я этим займусь, это будет одна из моих задач. А это очень важный вопрос для США. Может быть, вы помните, была серия «Симпсонов», где они контрабандой возили лекарства из Канады.
Да, да.
Помните, да? То есть разница между Канадой и США по лекарствам в разы. То есть не в проценты, а в разы. Больше того, вот я помню, одно время, когда я в Америке читал лекции, я попал в какие-то сети рассылочные, и мне стали приходить... очень своеобразные рекламные объявления, то есть такие нелегальные фактически, которые рассылались по закрытым сетям, с призывом покупать канадские контрабандные лекарства, которые, соответственно, были, опять-таки, в разы
дешевле.
То есть эта индустрия вообще-то вот контрабанды, да, из Канады, она сопоставима с наркотиками, на самом деле, по масштабу.
Слушай, я только не понимаю, для чего он это делает, потому что, с одной стороны, он разругается окончательно с республиканцами, со своими же, да? А с другой стороны, он, ну, точно не найдет поддержки у демократов, потому что они будут априори против него.
Совершенно верно. Вот это как раз и самое интересное. Почему я сказал, что эта новость крайне интересная, и она крайне интересна именно в плане политической интриги. Потому что ведь демократы будут против любой инициативы, которую выдвигает Трамп. Вообще независимо от того, что он там предложит, они будут всегда против. Более того, сейчас же это прямая тема такая, которая, опять же, в соцсетях и в таких рассылках у демократов четко обозначена, что что бы он ни говорил, что бы он ни делал, даже если он будет делать то, что ему на 100-200% согласны, мы все равно должны сделать все, чтобы этого не было, чтобы ему помешать, блокировать. То есть, например, Майкл Мур, вот известный режиссер,
да,
он прямо так и сформулировал, что даже если он будет говорить очень прогрессивные вещи, даже будет пытаться вести крайне прогрессивные, крайне полезные вещи, его надо блокировать, саботировать, не допустить никакого успеха. Да? То есть это позиция демократов, в том числе и левой части демократов. И, с другой стороны, республиканцы, которые, что называется, по философским соображениям будут против. Ну, просто то, что вы тут, когда он говорит, Трамп, что вы получаете только то, за что вы платите, это квинтэссенция такого консервативного республиканизма. И он прямо здесь им бросает вызов, говорит, я другого мнения придерживаюсь.
Да.
А что он делает? На мой взгляд, он делает совершенно потрясающую политическую вещь, то есть вот ну, человек действительно и точно совершенно читал Макиавелли, точно знает, что такое политика в таком вот глубоком смысле, не политиканство, а именно вот политика как настоящее искусство. А он сделал сейчас, на мой взгляд, совершенно гениальный ход, то есть он выдвигает крайне популярную, крайне нужную стране и крайне понятную инициативу, которая при этом, несмотря на явную поддержку народа, будет блокировать Конгресс.
А с чего вы взяли, что будет явная поддержка народа? Потому что американцы так воспитаны.
Нет, нет. Дело в том, что, кстати говоря, история с Берни Сандерсом показала, что перелом наступил. То есть, на самом деле, вообще-то, я вам скажу очень интересную вещь, что за всеобщую страховую медицину 60 с лишним процентов американцев выступало уже при Билле Клинтоне. Собственно говоря, это как раз и прелесть-то в чем, что демократы с начала 90-х все обещают, что они это ведут. Вся Америка смотрит на соседнюю Канаду, где это есть, и есть явное большинство, но это не происходит, ну, потому что, опять-таки, и страховые компании, и медицинские компании, ну, прежде всего, страховые, конечно, они этого не хотят, это понятно. И они вкладывают огромные деньги в срывание вот любых таких инициатив. Но похоже, что просто подошел момент, когда, ну, край уже, ну, просто, ну, вот очевидно всем, что больше так нельзя. Вот. То есть он предлагает крайне популярную, крайне ясную, очень простую, что важно, очень простую инициативу, потому что, опять же, он все время говорит, а вот Канада за углом, так сказать, на той стороне дороги, вот он Канада, посмотрите, все работает нормально. Вот. И при этом она будет пользоваться популярностью народа и блокироваться Конгрессом, понимаете? То есть что это значит? Это значит очень простую вещь, что Трамп прекрасно понимает, что Конгресс будет против него в любом случае. То есть одна часть Конгресса – это демократы, которые всегда при любых обстоятельствах будут против, а вторая часть – это республиканцы, из которых его сторонников, ну, хорошо, треть. А и то не очевидно, да? В основном провинциалы. Провинциалы и люди не очень авторитетные в Конгрессе. А вот те, кто из Вашингтона, те, кто, так сказать, давно в политике, они, конечно, старый истеблишмент против него. И он противопоставляет хорошего президента плохому Конгрессу. В глазах народа.
Я царь хороший, бояре плохие. Да, какая интересная, верно. Знакомая формула.
Знакомая формула, да. И это очень важно, потому что, повторяю, он и так будет иметь с Конгрессом неприятность, но так-то они на него будут наезжать, потому что вот он там процедурную какую-то ошибку сделал, еще что-то. То есть, а тут у него есть карта, так сказать, очень четкая, которую он кладет на стол, что они против меня, потому что я хороший, да, потому что я хочу сделать что-то очень полезное для Америки. Вот конкретно вот вы это видите, это всем вам будет выгодно. И... В результате, я думаю, что он начинает уже сейчас готовить выборы 2018 года.
Не выборы наши, в Конгресс.
Нет, выборы, да, нет, я не говорю про президентские выборы в России. Дело в том, что будут выборы в Конгресс, и тогда у него появится шанс провести свое большинство. То есть просто поменять людей, причем, может быть, даже провести людей через ЛБ-партии, как ни странно, да, то есть он может работать с какими-то отдельными людьми среди демократов и среди республиканцев, ну, создав вот трамповское большинство.
Зашипят об узурпации власти.
Да, естественно, именно поэтому второй аспект этой проблемы стоит в том, что отсюда следует, что Конгресс должен постараться его свалить и устроить его импичмент до выборов 2018 года, потому что в противном случае им, в общем, будет очень плохо. Поэтому мы уже получили просто из одного заявления целый сценарий политической борьбы в США, который, конечно, нельзя предсказать вот так вот на пальцах, но который постепенно будет развиваться и который уже очень драматично, очень интересно и сюжетно, и содержательно, и очень динамично. Уже понятно, что будет интересно.
Та ситуация, которую вы описываете, она, ну, предвестник масштабного политического кризиса в Соединенных Штатах Америки, который уже как будто бы начался с избранием Трампа, а здесь вы говорите, по сути, об эскалации, которая с такими, с неизвестными последствиями.
Понимаете, но Трамп – это вот тот тип харизматичного политика, который понимает, совершенно правильно, почему я сказал, что он читал Макиавелли, или, по крайней мере, угадал, что в его ситуации эскалация выгодна. То есть эскалация будет так или иначе, то есть ситуация все равно будет становиться более драматичной. И лучше стать лидером эскалации, то есть давать инициативу этой эскалации и самому, так сказать, на этих волнах горцевать, чем ждать, пока эти волны тебя захлестнут. Вот, условно говоря, политика. И, ну, такие политики, в общем, как правило, бывают довольно успешны.
Он будет искать поддержки, поддержки как внутри Соединенных Штатов, как вы говорите, у простого народа, только не очень понятны механизмы этой, выражения этой поддержки.
Да, да, большой вопрос.
И вопрос в другом еще, нужна ли будет ему поддержка извне, потому что я все время пытаюсь нащупать, а как это отзовется эхом на взаимоотношениях, ну, в частности, с Российской Федерацией, вообще на международной политике?
Ну, про Россию я уже, по-моему, даже и с вами говорил, но в любом случае, что...
Нет, вот именно Трампа... на фоне политического кризиса.
Да, нет,
у
Трампа позиция ведь очень простая. Трамп, он максимизирует конфликт внутриполитический, старается минимализировать конфликт внешнеполитический. Причем в этом случае минимализация внешнего конфликта тоже выступает как его козырь. И вот обратите внимание, как он повел разговор о России. Да, мы за то, чтобы с Россией улучшить отношения, давайте сделаем что-нибудь конкретное и полезное. Давайте резко сократим ядерные арсеналы, например. Кстати говоря, для России, в принципе, приемлемый вариант, хотя с оговорками, потому что есть нюанс для нас сложный. Он стоит в том, что диспаритет военной мощи между Россией и Соединенными Штатами наименьший именно в сфере ядерного вооружения и значительно больше в сфере обычных вооружений. То есть, если мы отказываемся от части ядерного арсенала, то диспаритет в пользу США формально, в общем-то, все-таки увеличивается в их пользу. Это то, что он может продать.
Гарантия взаимного уничтожения должна сохраниться.
Ну, она сохраняется даже при снижении арсеналов. То есть тут, если Россия найдет для себя правильный ход, то есть вот сократить арсеналы, чтобы Трампу в данном случае пойти навстречу, но при этом не сократить их слишком радикально, чтобы потерять вот свою позицию как ядерной державы, я думаю, что это был бы очень неплохой ход и для России, и для Штатов.
Вы Трампа уже в свои, в леваки записали?
Ну, я никогда не сказал, что он левак. Трамп, чем интересен, что он ни левый, ни правый, вообще ни зеленый, ни коричневый, ни фиолетовый, понимаете? Трамп – это человек, который выбирает те идеи и подходы, которые ему в данный момент нужны и которые ему нравятся. То есть он может взять из арсенала левых, из арсенала правых, из арсенала крайне правых, из арсенала крайне левых, из арсенала центристов. Вот он просто подбирает инструменты, вот эти вот как ящик с инструментами. Они вроде все эти инструменты разложены по ящичкам, да, тогда получается... правый, левый, центральный ящик, да? А он берет откуда хочет.
Отсутствие какой-то идеологии, отсутствие четкой политической линии, полная непредсказуемость здесь с этим
появляется. А почему непредсказуемость? У него есть одна очень очевидная ориентация.
Я просто...
Да, я вам скажу, какая это здравый смысл. Это здравый смысл среднего американца. И вот по этому здравому смыслу среднего американца, если ориентироваться, то все его действия предельно логичны и предельно предсказуемы.
Что-то я уже слышал про вот такие идеи здравого смысла, но никто не смог построить на этом какую-то масштабную политическую платформу.
А, так он и не построит политическую платформу. Дело в том, что Трамп – это явление переходное. Но это явление, которое изменит нашу жизнь, понимаете, в чем дело?
Не очень понятно, правда, как.
Да. Ну, пока не знаю, что все кончится. Да? Ну, знаешь, уже и мерят в любом случае, понимаете?
Понимаю, уже как будто бы меняют.
Да, да.
Ну, и напомню нашим слушателям, с нами сегодня директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Мы работаем в прямом эфире. От Трампа мы будем постепенно уходить, переключаться больше на внутрироссийские какие-то новости. И просто напомню, что нам можно звонить. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Можно писать смс плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм-бот, говорит МСК-бот, все это латиницей в одно слово. Находите, присоединяйтесь и пишите. Ну и сразу комментарии наших слушателей. Александр интересуется, Трамп более непредсказуем, чем Клинтон? Вот для вас.
Ну, мне кажется, что Трамп по-своему предсказуем, я уже сказал, в силу каких-то критериев, которые есть.
Его... Здравый смысл среднего американца тоже такой абстрактный довольно.
Ну, не такой уж абстрактный, просто если бы вы поработали в Америке немножко, вы бы увидели, что это очень, очень понятно. И, кстати, не так уж далеко от того, что мы найдем в провинциальной России в действительности. Вот. Но, знаете... На мой взгляд, для России Трамп менее опасен, вот это очевидно совершенно, да, потому что, ну, что такое Клинтон и вот вся эта команда, это такие вот представители либерального милитаризма, либерального интервенционизма, да, политического, то есть они с огромной легкостью начинают вооруженные конфликты, у них порог применения силы за границей очень низкий. Но в этом смысле для нас Трамп, конечно, безопаснее, потому что у него прямо противоположная позиция. То есть он готов на довольно агрессивную борьбу внутри США, вот все, что за пределами США, ну, если не считать вот три точки, которые его волнуют, это Канада, Мексика и, естественно, Китай, все остальное для него второстепенно, и поэтому тут он не будет рисковать, тут не будет идти на авантюры, по крайней мере, в ближайшие полтора года. Что будет дальше, это мы посмотрим.
Но его пытаются уже ловить на противоречивых заявлениях, которые...
Так оно есть сплошное противоречие, понимаете, и в этом как ни парадоксально его сила. Вот они его пытаются ловить на противоречие, а он говорит, ну и что, а вот сегодня так, и завтра так. Но, я говорю, для американца, его избирателя, как раз противоречия эти не имеют значения. Они имеют значение для политиков в Вашингтоне, для интеллектуалов, для журналистов, да.
Для бизнеса они имеют значение, в конце
да,
концов.
Да, потому что это еще одна очень важная вещь. Трамп, как бизнесмен, может представлять определенный сегмент американского бизнеса, который находится в очень остром противоречии с другими сегментами, который был жертвой, что называется, длительной дискриминации. То есть, по большому счету, он представитель реального сектора. И вот то, что вы говорите, для бизнеса опасно, это опасно для финансового сектора, это опасно для транснациональной корпорации, для всех тех, кто, условно говоря, его обижал, вот его коллективного Трампа, вот этого, который, значит, в реальном секторе что-то делал в США, обижал его лет 20, а то и 30, да, и то, что они сейчас нервничают, паникуют, что у них там на биржу упадут котировки, это людей типа Трампа должно радовать, например, котировки упадут, а у него недвижимость, понимаете? У него вложено во что-то реальное все, и это его, на самом деле, позицию усиливает.
Ну, с другой стороны, это тоже капитализация. Капитализация – это те же финансовые рынки, и тут все взаимосвязано.
Нет, все взаимосвязано, то есть, конечно, все взаимосвязано, в жизни вообще все взаимосвязано. Но, понимаете, что происходило раньше? Происходило раньше то, что реальный сектор выдаивался в пользу финансового сектора. Что сейчас происходит? Трамп будет делать все, чтобы ситуацию отыграть назад. И, ну да, даже капитализация, может быть, упадет. Ну, во-первых, кстати, Трамп уже не бизнесмен, но все здесь бы отдал, как известно. Вот. Но в любом случае, вот те люди, которые его поддержали, да, они понимают, что у них может немножко упасть капитализация, скажем, их объектов. Но у них остаются объекты, да, а у финансистов может не остаться вообще ничего. У них может остаться просто, вот, так сказать, разбитая корыта, понимаете. И он понимает, что на этом можно играть, и можно менять соотношение сил.
7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Юрий зовут.
Да, Юрий, пожалуйста.
Ну, я не знаю, вот прав я, не прав, но мне кажется, вот, у Трампа нету будущего. Или его свергнут, или его снимут, или убьют.
Трамп, давайте рассматривать отдельно, персонально Трампа и коллективного Трампа.
Ну, да. Я четко могу сказать, что его обязательно попытаются свергнуть. Вот это однозначно. А вот удастся или нет, это вот хороший вопрос.
Иначе даже переформулирую. Да. Трамп – это политик будущего или политик настоящего?
А, Трамп – это, конечно, политик настоящего. Еще раз сказал, Трамп – это переходная фигура. После Трампа, может быть, уже в 2020 году, может быть, в 2024, но точно появится политика или целая группа политиков совершенно другого типа, которые уже на основании того, что Трамп сделал, пытаются выстроить более-менее логическую конструкцию, потому что действия Трампа в этом смысле, да, они не будут построены по логике долгосрочной стратегии, они будут построены по логике тактического выигрыша, и в этом смысле Трамп-мастер, он будет выигрывать. А вот дальше, понимаете, вот после серии вот этих тактических изменений, вдруг увидим, что весь пейзаж изменился. И на этом новом пейзаже уже нужно устраивать новую стратегию. Вот тогда появятся другие политики. Вот у меня есть несколько персонажей из более молодых американских политиков, которым, я думаю, стоит приглядываться, но думаю, что самые интересные люди – те, кого мы не знаем. Так всегда бывает. Вот, понимаете, вот когда говорят, а где альтернатива, а кто там будет следующий, да? Следующий – это тот, кого мы не знаем, скорее всего.
Непонятно, политический ландшафт.
Нет, понимаете, да. Если бы тот, так сказать, условно говоря, следующий был заранее виден, то его бы заранее бы и задавили. А вот когда его не видно, то он, так сказать, отсиживается, сознательно или бессознательно отсиживается в укрытии до какого-то момента, и потом всплывает, как подводная лодка. Ну, так, в общем, было с целым рядом политиков. И я думаю, что в Америке этот эффект тоже будет наблюдаться. То есть придет совершенно новое политическое поколение, вообще с новыми идеями, с новыми критериями. Но, повторяю, из этого поколения пока я вижу, вот, ну, просто может быть, и то, может быть, конечно, я слишком ее идеализирую, но Тульси Габбард, мне кажется, вот персонажем такого рода. Но вполне возможно, что она тоже слишком рано засветилось, что, так сказать, будут другие люди, ее типа, но другие люди.
Но американскую систему рассматривают в ряде стран, во множестве стран, как некий такой маяк, политический ориентир, на который кто-то ориентирует, кто-то от этого даже отталкивается, и в этом смысле изменение политического ландшафта там неизбежно окажет влияние, в том числе и на нас.
Огромное. Более того, я думаю, что у нас тоже, в общем, все очень сильно изменится. Понимаете, я как-то вот помню, мы разговаривали с коллегами еще перед выборами в Думу в 2016 году. Я говорил, что вот, ну, мы можем проснуться в другой стране. А потом прошли выборы, и мне так, в общем, справедливо и хидно, значит, коллега говорит, ну что, значит, как, вот проснулись в другой стране? Я говорю, мы действительно уже в другой стране, но мы не проснулись просто. Мы все еще не проснулись, страна уже другая, вот в чем дело. А когда и как мы проснемся, и что нас разбудит, да, это отдельный вопрос, я не очень пока понимаю, ну, думаю, что если бы я понимал, понимали бы все уже. А раз...
Пересмотрим идеологии, нет, синтезируем все идеи, нет, создадим новые...
Я думаю, что вообще все расклады изменятся, и поведение людей изменится. То есть мы сейчас действуем по инерции, мы все еще эмоционально, психологически живем в первой половине 2000-х.
Мы как те генералы, которые все еще готовятся к предыдущей войне, так что ли получается?
Которые все еще воюют в предыдущую войну, на самом деле. А, я думаю, что вообще все изменится. Но вот когда, с какой точки, да, я не могу предсказать. Знаете, как в криминальных кругах говорят, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, да, если бы я это знал, наверное, мы бы сидели еще в другом месте.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, я не согласен с вашим гостем, потому как американским избирателям не было безразлично без отсутствия Трампа, тем более, что за него проголосовало на 3 миллиона голосов меньше, чем за Клинтона. Это, естественно, образом доказывает, что в президенты Соединенных Штатов не попадают случайно люди, судя по голосованиям выборщиков. Я просто хочу задать вопрос. Сейчас в Конгрессе Соединенных Штатов прорабатывается вопрос на утверждение, в том числе будущего президента, о задержании сепаратистов Крыма, которые сели в местных структурах власти и в Москве, в том числе и Поклонский, и ему, ей подобных, если они окажутся за пределами, в том числе и в странах СНГ. Как вы смотрите на перспективу того, что они будут им придана значимость международных преступников? Спасибо.
Ну, Трамп уже говорил, что при определенных условиях он может признать Крым российским, причем условия он тоже высказал вполне рационально. Он сказал, что если удастся, чтобы к этому признанию присоединилась Украина. По сути дела, это имеет два потенциальных смысла. Либо это значит, что я это не сделаю, Согласен на то, что вот я бы, может, и рад был, но без Украины мы не можем.
Он опять оставляет для себя пространство для маневра в любом случае.
А может, это значит и другое. Мы, если очень захотим, заставим Украину признать Крым российским. Это может иметь и такой смысл. Но, повторяю, пространство для маневра оставлено огромное, на самом деле. То есть здесь он, вот каждое его заявление, вот пока он не определился с какой-то позицией, вот почему сейчас очень интересно, что он определился, пока он не определился, он каждое заявление делает так, что у него и в ту, и в другую сторону огромные возможности.
Можно трактовать как хочешь.
Как хочешь, да. Но при этом надо сказать, что по поводу 3 миллионов, это до сих пор тема большой дискуссии, потому что 3 миллиона фактически обеспечены одними только выборами в Калифорнии, или почти что.
Напомню, в штате Калифорния 40 миллионов человек населения.
Вот, да, и тут есть очень важный момент, то что республиканцы протрамповские, они утверждают, что там фальсификация была.
С нами Борис Кагарлицкий, сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Но сейчас чуть-чуть о России. У нас есть две новости. Во-первых, нам министр труда обещает рост заработной платы в Российской Федерации в этом году, наконец уже. Ну и есть рейтинг от Bloomberg Innovation Index, где Российская Федерация падает на 14 строчек, занимает 26 место по инновационному развитию экономики. Ну, и как-то и все это на фоне открытия экономического форума в Давосе. Ну, я просто знаю, что вы написали такую программную экономическую статью на весь 2017 год, пока укладываются вот эти все телодвижения в ваши прогнозы или нет?
Ну, в общем, пока да, но это все еще пока не, даже не телодвижение, это заявления и оценки, которые достаточно...
Которые отсылают нас в год
16-й. Да, отсылают нас в 16-й год. Понимаете, будет ли зарплата расти? Ну, знаете, как в известном еще советском анекдоте, когда спрашивают, будут ли деньги при коммунизме, а армянское радио отвечает, что китайские догматики говорят, что не будет, югославские ревизионисты говорят, что будут, а мы вот советские правильные марксисты-ленинцы говорим, будут у одних, и они у других, да, у кого будут, у кого нет. Вот, тут то же самое, что и с зарплатой, да, потому что то, что зарплаты у кого-то будут расти, как мы помним, по-моему, кто-то, там, Шувалов или кто-то сказал, что у кого-то уже растут доходы, да, я не сомневаюсь, что у кого-то уже растут доходы, а, возможно, какие-то зарплаты будут индексироваться, это, в общем, давно назревшая вещь. Но дело в том, что частный сектор не сможет обеспечить достаточно массивное повышение зарплат, просто потому, что у него сейчас нет денег. А, соответственно, госсектор, если и будет повышать зарплаты, тоже еще вопрос, какой ценой. То есть я не исключаю такой очень неприятной тенденции, что рост зарплат будет куплен ценой роста безработицы. То есть, ну, просто будут увольнять людей, то, что уже практиковалось, кстати, и после майских указов, мы знаем эту историю, да, то есть, говорят, вы должны повысить зарплату, там, скажем, на 15%.
Хорошо,
да?
Сократим штат, да. Повысим тем, кто остался.
Да, совершенно верно. И я не исключаю, что ценой роста зарплат будет именно рост безработицы, а это очень важная проблема, потому что до сих пор Россия все-таки проблему безработицы как ключевую социальную проблему не рассматривала.
То есть, у нас странная история была, у нас такая частичная безработица
да,
была.
Да, совершенно верно. В том-то и дело, что у нас, с одной стороны, очень низкие социальные пособия, поэтому люди просто не регистрируются. Во-вторых, он очень большой серый сектор, где люди работают вроде бы, где они то ли безработные, то ли не безработные, так сказать, то ли работают на себя и так
далее. Есть еще более изящный выход, когда и не увольняют, но при этом платят гроши.
Да, и платят гроши, или вообще не платят зарплату по несколько месяцев. Поэтому у нас очень много промежуточных зон, в которых, собственно говоря, спряталась безработица. То, что вот в другой стране, где-нибудь там в Германии, привело к резкому скачку безработицы, у нас приводит к тому, что просто разрастается вот эта серая зона. Но беда в том, что вот если госсектор начнет сокращаться в очередной раз, и вот таким способом будут повышать зарплаты, то число вот просто именно формально безработных будет увеличиваться.
А почему вы эмиссию не рассматриваете как один из возможных вариантов?
Ну, я не вижу политики Минфина здесь. Дело в том, что высказывания Топилина отнюдь не поддержаны, скажем, выступлением Силуанова. И более того, если мы смотрим на логику поведения Минфина, она прямо противоположна. Вот тут кто-то из советников Трампа говорил об ужасах дефляции. То есть,
да, звезда смерти.
Да, да, да. Так вот, ну, это вот эту звезду смерти наш Минфин упорно пытается сконструировать. Просто беда, или, наоборот, счастье наше, что и то, что им никак не удается. То есть, что ли, не построят, у них не то, что автомат Калашникова получается. Не звезда смерти точно не получается. Вот. И поэтому, в общем, общем, получается так на так, да? Как вот всегда я вспоминаю, это классическая для нашей страны формула, что суровость российских законов компенсируется необязательностью исполнения. Вот тут то же самое. То есть, если бы все, что делает и пытается сделать Минфин, получалось, я думаю, что нам пришлось бы очень туго.
Просто обратил внимание, что в ваших прогнозах вы как раз об эмиссии-то рассуждаете, что как будто бы к этому подталкивают.
Нет, ну дело в том, что мы находимся на определенном рубеже, когда, в общем-то, увеличение эмиссии почти неизбежно, но проблема в том, как это будет сделано и на каком этапе. И,
в каких масштабах?
И не то в каких масштабах, для чего. Понимаете, тут я всегда привожу такой пример, что вот вам дают бензин и говорят, там, что нужно залить бензин в машину, а вы вместо того, чтобы бензобак залить, вы, значит, обливаете машину сверху, да? То есть вы затратили ровно столько же бензина, значит, машина никуда не поедет, будет только плохо, да? Вот. Поэтому с инфляцией та же самая проблема, понимаете? Если, например, увеличить эмиссию целенаправленно, деньги вот пустить по определенным каналам, которые будут обеспечить экономический рост, то это будет очень эффективно. Если просто печатать деньги и разбрасывать их движениями сеятеля, да, а, ну, просто получим более высокую инфляцию, и все.
От Давос чего-то ждете?
Нет, ну, от форумов уже сейчас ничего ждать, кроме только того, что есть...
Нет, ну, нужно, по крайней мере, попытаться найти пути развития, знаете, в нынешних условиях.
Ой, об они с 2007 года все говорят. А тут другое дело, что происходит постепенное признание, по крайней мере, на словах, того, что существующая экономическая модель не в порядке, что ее надо менять. Это происходит. Но дальше этой констатации мы не идем никуда.
Года с 2008-го, да, констатация этого факта продолжается.
Ну, давайте посмотрим на доклады МВФ. Они начали писать некоторые вещи, из которых следует, что то, что они делали раньше, было неправильно. Хотя тут есть одна вещь, когда я задал вопрос западным коллегам, они говорят, ну так, Борис, дело же очень просто, эти доклады пишут те люди, которые не находились на постах, скажем, в 2005 году, поэтому они, естественно, пишут, что их предшественники все делали неправильно, то есть там есть еще чисто такие вот внутриаппаратные разборки, которые тоже надо не сбрасывать со счетов. Это не значит, что большой разворот происходит, да, просто одни люди хотят сесть на должность других людей, вот и все. Но мне кажется, что радикально изменения начнут происходить именно на уровне политики национальных государств. Угу. Прежде всего, конечно, в Соединенных Штатах. Посмотрим, как будет реагировать Китай на американскую политику. Сейчас для китайцев. Пока для них это очень большой вызов, потому что у них очень много проблем накопленных, и они пытались снимать те проблемы за счет внешней экспансии. Как только эта внешняя экспансия становится ограничена, им придется, ну, тоже обернуться внутрь. Да? Вот как, собственно, Трамп пытается Америку повернуть внутрь, так Китаю придется делать то же самое. Что будет, не знаю. Но в любом случае это американцы, это китайцы, и дальше следующий, как ни странно, этап – это Россия. Да? Как Россия будет решать свои экономические проблемы. То есть, понимаете, я все время пытаюсь объяснить коллегам-экономистам, что когда вы говорите, вот та экономическая политика, эта экономическая политика, какая из них лучше? Во-первых, для кого лучше? Во-вторых, любая экономическая политика – это интересы. То есть, как только вы поворачиваете руль в ту или другую сторону, вы, соответственно, поощряете одни интересы и ущемляете другие. И начинается борьба. То есть, вы не можете сделать это просто так. Это не руль, который просто взял и повернул, да? Тут обязательно кого-то наедешь, да, как не повернешь. И это значит борьба, это значит противостояние определенных групп интересов.
Нашу технологическую отсталость, которую Блумберг обрисовывает, вы рассматриваете как, опять же, констатацию факта или как тревожный звонок?
Ну, естественно, тревожный звонок, хотя, ну, не знаю, утешит нас это или нет, но, вообще-то говоря, те же исследования, скажем, Financial Times публиковали некоторое время назад, что, в принципе, темпы инновационной активности в мире снижаются, да? То есть мы в тренде, как говорится, да? Только мы немножко впереди других, да? То есть,
в авангарде в какой-то веке.
Да, в авангарде, только и в авангарде, так сказать. Ну, или так, что считать авангардом, да? Мы впереди планеты всей, как всегда. Но объективно, да, это очень плохо, но тут в чем плюс, в чем минус? Ну, казалось бы, минус очевидно, плюс, есть один плюс. Если, наконец, в России рано или поздно появится правительство с решимостью проводить реиндустриализацию и модернизацию, а не только говорить об этом, то оно получит возможность фронтального наступления на всех технологических линиях, да, потому что появляется необходимость просто вот массированного замена технологической основы промышленности, и не только промышленности, транспорта и так далее. То есть это сопоставимо с тем, что было в Германии после 1945 года, когда вот все разбомбили к чертям, и пришлось все заново строить. Вот у нас ситуация почти такая же. То есть мы в таком положении, как будто бы нас разбомбили, по большому счету.
Ну, может быть, стоит Воронеж отдельно как-то побомбить, я не знаю.
Ну, почему Воронеж? Чем вам Воронеж-то?
Так у нас обычно происходит.
Особо, так сказать.
Хорошо. Я напомню, Борис Кагарельский с нами. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Поехали, слушаем сейчас, секунду. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей. А вы знаете, что...
Я не Алексей, начала... простите.
А, нет, я себя представляю.
А, вы Алексей. Да. А, вы только что звонили, подождите. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, а можно вернуться к вам? И вот как его кабинет, который сейчас вроде бы вырисовывается, там профессиональные, грамотные люди, потому что...
Вы
вот
про Трампа или про Обаму, я не понял.
Нет, Трамп. Ну, сам Трамп, конечно, видимо, приличный человек, но кажется, что он такой наш Жириновский, такой более нормальной форме, чем сам наш Жириновский. Но, по-моему, он не очень профессиональный президент, а как его команда?
Спасибо, принимается.
А Трамп не Жириновский, это вот... Это такая вот популярная ошибка, которая в России возникла. Потому что, говорю, Трамп реальный политик. Жириновский, прошу прощения, может быть, он обидится, если нас слушает, но мне кажется, он клоуном, да? А Трамп реальный политик. Трамп реально боролся за власть, да? Жириновский только троллил журналистов, да? Это принципиальная разница. А, и, соответственно, совершенно другая логика поведения. Вот. А что касается команды, то тут, конечно, все очень непросто. Команде масса претензий. Команда у него готова не была. Даже, что называется, заготовки ее не было. И больше того, где он берет людей, а он просто кого знает, вот лично того и приглашает. То есть эта команда явно переходная, на мой взгляд, она будет меняться еще несколько раз.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, пожалуйста.
Два вопроса. Первое, ну вот, в принципе, сможем ли мы удержаться баланс отношений между Америкой и Китаем в случае потенциального столкновение, потому что, ну вот, как говорили в США, я забыл, кто именно, что у Америки должны быть хорошие отношения, чтобы у России, у Америки с Россией и Китаем должны быть отношения лучше, чем его отношения между самой Россией и Китаем. И второй вопрос, видите, какие-то шансы вот, ну, изменения реальной экономической политики, потому что сейчас такое впечатление во власти, какая-то шизофрения.
Есть, спасибо, принимается.
Ну, относительно российско-китайских отношений, понимаете, на самом деле я все-таки не думаю, что дойдет до горячей войны. А вообще, кстати, если посмотрим на историю Китая, то Китай, в общем-то, держава-то не очень воинственная, к счастью. Для нас, кстати говоря, учитывая наши обстоятельства на Дальнем Востоке, да, и наше соседство с Китаем. И, конечно, Китай сейчас очень сильно изменился и военную мощь накачал немалую. И с этим надо считаться. И, кстати говоря, определенную потенциальную угрозу для России, на мой взгляд, представляет Китай, хотя об этом не принято говорить. Но все-таки какой-то непосредственной угрозы на данный момент я не вижу. И, с другой стороны, позиция Трампа тоже не в том, чтобы уж провоцировать Китай на прямое военное столкновение. Я думаю, что там совершенно другие вещи. А вот косвенные, периферийные столкновения могут быть. Знаете, как вот были, опять же, между СССР и США, так сказать, когда воевали там где-нибудь в Анголе или там, в Северной Корее. Вот. Но что касается нашего правительства, то абсолютно согласен с характеристикой шизофрении, но она такая тоже своеобразная. То есть, понимаете, это не борьба группировок. Вот сейчас мне говорят, вот есть такая группировка, условно говоря, державники, есть либералы во власти и так далее. Нет. Это скорее две личности в одном теле. Я серьезно вспоминаю «Псайки» Хичкока. Помните классический фильм, да? Вот. То есть сегодня он проснулся либералом, завтра лег спать патриотом, так сказать, державником, а утром просто...
Плюрализм в отдельно взятой голове.
Да, а утром голова болит. А утром просто безумно болит голова, да? Вот. И это, конечно, очень тяжелый случай. Я думаю, что без изменения состава правительства это вообще невозможно сделать. Но посмотрим, с чем мы пойдем на президентские выборы.
Кстати, у меня говоря, главу Минэкономразвития Максим Орешкин говорит, что ничего, стоим, да, не качаемся,
вот
продолжим.
Они, вот, значит, и не будут их менять, пока не случатся какие-нибудь неприятности серьезные. Но, понимаете, есть еще один момент. Ну, вот все-таки в 2008 году, 2012, извините, что... 2018 году у нас, как известно, выборы президента, и казалось бы, совершенно очевидно, что это будет опять Путин. А вот для меня это не стопроцентно очевидно во всех отношениях. Во-первых, я не абсолютно уверен, что рейтинг будет стоять как скала, да. Может, будет, может, нет, посмотрим, да. Но знаете, как это, девушка спрашивает, может ли она увидеть единорога на улице, да, 50 на 50, может, увидит, может, не увидит.
Может, не увидим.
Так вот, понимаете, тут как с единорогом на улице, может, увидим, может, не увидим. Я абсолютно не уверен, что все будет так хорошо и стабильно, и абсолютно не уверен, что рейтинг будет так вот надежен и гарантирован. Поэтому, в общем, надо еще дожить до 2018 года.
С нами сегодня был директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Спасибо, Борис Юрьевич, приходите еще.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки. Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Европейский суд по правам человека признал незаконным принятый в России запрет на усыновление российских детей гражданами Соединенных Штатов Америки. Решение опубликовано на сайте суда. Таким образом, суд удовлетворил иски, которые подали 45 граждан Соединенных Штатов и 27 российских сирот. По их утверждению, закон Димы Яковлева нарушает статьи 3 «Запрещение пыток», 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» и 14 «Запрещение дискриминации», Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Американские граждане, подавшие жалобы на закон Димы Яковлева в ЕСПЧ, указали в исках, что начали оформлять документы на усыновление в период с 2010 по 2012 год, и к моменту вступления документов в силу уже имели соответствующее разрешение от российских властей. Вот как эту новость прокомментировала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
У меня комментарий кратко будет. Это не их дело. Это дело нашей страны. Мы решение принимали в Государственной Думе, поэтому все.
Еще в решении ЕСПЧ утверждает, что закон Димы Яковлева нарушает статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вы согласны с таким видением ЕСПЧ?
Хочу сказать, что, знаете, вот так всегда говорят. В своем глазу, говорит, бревно не видят. Так и это. Мы принимали этот закон в связи с тем, что нарушались права наших детей там. Поэтому нечего нам указывать на то, что нарушается у нас. И в связи с этим мы и решение такое приняли о запрете именно. И причем все страны, Соединенные Штаты, там, где были вопиющие нарушения наших детишек. Вот и все.
Оправдывает такой конфликт ради интересов,
знаете,
наших
вот
детей?
Вот моя точка зрения, с самого первого дня, когда только началось международное восстановление в 90-е годы, я депутат с большим стажем Первой Думы, поэтому я тогда уже была против этого и говорила, к чему это приведет. У нас есть свои семьи, надо просто упростить усыновление и отслеживать потом, наоборот, уже отслеживать уже ту семью, которую взяла. Вот и будет все нормально и все хорошо. И помогать этой семье. И у нас свои семьи усыновят, не надо нам на международное усыновление. Ну, так как мы не могли закрыться от этого занавесом, было принято решение, долгое время усыновляли, а потом, когда стали уже отслеживать, смотреть, хотя там в законе не было строгого пункта о том, что ответственность несет страна, которая усыновила. Но, тем не менее, когда появились уже вопиющие факты открыто, мы приняли решение о запрете. Вот и все, это наше дело.
Это была председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. С ней беседовал Илья Пинскер. Но и сейчас с нами на связи специалист-консультант по усыновлению Алена Сенкевич. Алена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что вот это решение ЕСПЧ может означать для Российской Федерации?
Ну, вы знаете как, в принципе, решение суда по правам человека европейского, Россия должна как бы с ними считаться и действовать в соответствии с решением этого суда. Уж как решит Россия после этого, я не знаю, но предварительные как бы позиции России были таковы, что решение Европейского суда по правам человека должны приниматься Россией в расчет и к рассмотрению. Вот, ну, тут понимаете, что политические события заставляют нас думать, что не всегда Россия делает так, как она должна поступать по международным протоколам. Поэтому не знаю, какое будет принято решение в этот раз.
Что касается утверждений ЕСПЧ, которое называет конкретные статьи, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, это статья 3 «Запрещение пыток», статья 8 «Право на уважение частной семейной жизни», статья 14 «Запрещение дискриминации». А правильно ли я понимаю, что все это имеет отношение лишь к тем детям, которых хотели усыновить, но не успели, а к будущим подобным делам это не имеет отношения?
И да, и нет. Вот, потому что если мы говорим о внедрении в семейную жизнь, то да, это имеет место только по отношению к тем семьям, которые уже встречались с этими детьми, а потом им не разрешили их, ну, не стал суд рассматривать вопрос о передаче их в семью, да. Но это не касается тех случаев, когда семья не встречалась еще с этими детьми. Но вот в том пункте, который касается того, что закон дискриминационный, это касается всего. Потому что закон Димы Яковлева действительно является дискриминирующим законом. Он говорит, что всем можно, а американцам нельзя. По нашей Конституции мы не имеем права принимать такие законы. Любая дискриминация запрещена на конституционном уровне.
Хорошо, принимается, но как-то странно это звучит, потому что если нам не нравятся определенные правила и законы, существующие в другом государстве, почему мы не можем запретить гражданам из этого государства усыновлять наших детей?
Потому что мы таким образом ограничиваем права наших граждан. Если до принятия закона Димы Яковлева дети могли быть усыновлены в семьи иностранных граждан без изъятия, то теперь с изъятием, не считая граждан США. А значит, возможности российских детей уменьшились. Не говоря о том, что ни один закон не может быть сформулирован так. Ну, скажем, можно всем, американцам нельзя. Или можно всем, нельзя албанцам. Да? Вот закон такого рода называется дискриминирующим. И в этом смысле закон Димы Яковлева абсолютно дискриминирующий.
Спасибо. Это была специалист-консультант по усыновлению Алена Сенкевич.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастании вербовочной активности спецслужб Соединенных Штатов Америки в отношении российских дипломатов. Вот фрагмент его заявления.
Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала. Мария в ходе недавнего выступления по телевидению упоминала о случае, когда вербовали сотрудника нашего генерального консульства, который пришел к врачу забрать оплаченное лекарство для Евгения Максимовича Примакова. Вербовать в этой ситуации, в общем, надо, конечно, иметь специфическую профессиональную наглость и глубокое чувство цинизма и нечистоплотности. Но это не единственный случай. У нас были подходы вот в апреле прошлого года беспрецедентно на уровне второго человека в посольстве, на уровне советника-посланника был вербовочный подход с предложением сотрудничать другому нашему дипломату, тоже дипломату старшего звена. Американские спецслужбы, пытаясь сделать вербовочные предложения, засунули буквально в машину в его отсутствие $10,000, значит, с предложением о сотрудничестве. Деньги были оприходованы, если кто интересуется, в нашей бухгалтерии. Они сейчас работают на благо российского государства. И были и совсем отвратительные эпизоды, когда два сотрудника аппарата военного атташе России в Вашингтоне в один из выходных дней со своими супругами обедали в ресторане недалеко от Вашингтона. Их схватили сотрудники ФБР, заковали в наручники, допрашивали, не давали связаться с посольством. Ну, в итоге, естественно, мы вызволили наших товарищей, но никаких даже извинений не было.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров, фрагмент его пресс-конференции. Ну и сейчас с нами на связи генерал-майор Федеральной службы безопасности в запасе, член Совета по внешней оборонной политике России Александр Михайлов. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Здравствуйте, добрый день.
Вообще, существует ли какое-то понятие, там, нормальное количество вербовочных попыток, ненормальное, аномальное и так далее?
Ну, то, что я сейчас слышал, говорил министр иностранных дел, я, конечно, возмущен страшно, так же, как и он, потому что речь идет о людях, которые задержаны с дипломатическим иммунитетом. Это вообще беспредел, это какой-то бандитизм, это даже не сфера международных отношений. Что касается вербовочных подходов, ну, понимаете, ведь любая специальная служба как раз и заточена на то, чтобы приобретать источников, чем выше уровень источника, тем лучше. Поэтому, конечно, мы уже давно привыкли к тому, к тем подходам, которые бывают и к сотрудникам дипломатических представительств, и к людям, которые прибывают за границу, выезжают по каким-либо деловым вопросам, так сказать, имеющие доступ к секретам или там какой-либо специальной информации. Поэтому к этим вещам я отношусь достаточно спокойно, хотя в последнее время, конечно, просто, ну, извините за выражение, оборзели уже специальные службы, потому что они поняли, что они поймали Бога за бороду и могут делать все, что хотят. И возмущение, конечно, определяется не потому, что, так сказать, вот они осуществляют вербовочные подходы, а потому что формы, в которых эти подходы осуществляются.
А, то есть главное, это форма, то есть как это делается?
Конечно, это вообще делается настолько грубо, это делается как в период, так сказать, я не знаю, там, Третьего Рейха, да, когда могли любого человека затовать наручники и заставить сотрудничать с гестапо так, как они хотят. Вот о чем речь. Потому что ведь оперативное мастерство, оно и называется искусством, потому что способность получить информацию, то есть красиво, достойно и, самое главное, в рамках, ну, скажем так, хотя бы каких-то приличий. То, что все мы сегодня имеем дело, мы имеем дело с абсолютно четким бандитизмом, который осуществляют специальные службы. И не только Запад, кстати говоря, но и наши вчерашние еще, так сказать, союзники по Советскому Союзу тоже ведут такую же деятельность.
Спасибо. Это был Александр Михайлов, генерал-майор Федеральной службы безопасности в запасе, член Совета по внешней оборонной политике России. Новости.